Всем привет, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня у нас снова не совсем обычный выпуск, потому что материалом для обсуждения послужила не статья, не какое-то расследование, которое было бы опубликовано в виде текста, а это фотоистория. Ну, с другой стороны, в определенном таком культурологическом смысле, наверное, фотографии — это тоже текст. Я говорю сейчас о впечатляющей, в общем, зацепившей меня и, я знаю, многих читателей фотоистории о Воркуте. Там такие заснеженные улицы, мужчина готовится окунуться в прорубь, в крещение, какие-то заброшенные квартиры, свадьба в гараже, ну и даже вечеринка в местном клубе. История называется на сайте «Медузы» «Самый восточный город Европы. Как живет и пустеет за полярным кругом Воркута». Это материал документального фотографа Романа Демьяненко, и сейчас он с нами на связи. Ну и чтобы наша беседа была еще более объемной, я позвал в студию журналиста интернет-издания 7x7 Максима Полякова. Роман, приветствую.
Да, всем привет.
Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, насколько я знаю, родился и вырос в Воркуте. Вы много писали об этом городе, и в том числе на «Медузе» в свое время выходил ваш текст о том, как живет город после взрывов на шахте «Северный». Это было в 2016 году. Сегодня в нашем эпизоде мы поговорим о том вообще, чем живет Воркута сегодня, как люди справляются с этим тленом, который их окружает, и на самом деле все так печально, как на фотографиях. Но у меня сначала вопрос к Роману. Как долго вы вообще работали над этой фотоисторией? Какой период охватывают ваши фотографии? Потому что я видел, там есть и зима, и лето. Как долго вы все это снимали?
Сама мысль снять историю про Воркуту возникла еще примерно лет 5 назад. Я видел по другим репортажам, каким-то статьям, что там происходит, но хотелось поехать и сделать что-то свое личное. Какую-то историю о городе, о проблеме, об умирании, через какие-то ситуации, моменты, детали. Но тогда ряд семейных причин как бы не позволили мне вот так взять, все бросить и уехать, потому что было ясно, что за один день-два съемок такую большую тему не хватить, и нужно выделить гораздо больше времени. В итоге мне первый раз удалось поехать в январе 2018 года. Тогда я там был около полутора месяцев, но также я понимал, что для более полноценной картины и объема мне нужно сделать и летние съемки обязательно. В следующий раз я поехал туда в июле 2019 года. Ну, еще хочу добавить, что я тоже родился в Воркуте, прожил там 18 лет. В 2002 году переехал в Воронежскую область. Поэтому эту тему я знаю очень хорошо.
Максим, а вы же тоже видели, естественно, эту фотоисторию. Какие снимки вас больше всего впечатлили, что зацепило? Может быть, вы где-то узнали, не знаю, себя в молодости или что-то такое вам вспомнилось?
Я отлично запомнил две фотографии, на которые отреагировал. Это как раз снимок с крещением, потому что обычно в январе в Воркуте гораздо чаще попадаются морозы на 19 число, и при этом тысячи и тысячи людей приезжают купаться в проруби, в реке, и вот, значит, мужчина под мостом, купель, да, я предполагаю, что там было, не знаю, минус 25-30 градусов, и это никого не пугает. Автобусами едут люди, автобусами к реке.
Было еще больше, кажется.
Да-да-да. А второй снимок – там, где дети катаются на тарзанке на заброшенном мосту к поселку Рудник. Я сразу себя вспомнил, потому что вот там лет 20 назад я делал то же самое. Я жил в 15 минутах от этого места. Тогда, собственно, поселок Рудник еще существовал и не был закрыт, там жили люди, и пешеходный мост, по нему можно было ходить. Потом, когда поселок закрыли, доски на этом мосту разобрали, но дети все равно по нему...
Ходят, Максим, да, ходят и сейчас.
Ходят, ходят, да, и вот тарзанка это, значит, ты половину пути пролетаешь над землей, половину над водой. Тогда это было, когда я был подростком, очень большое приключение. Вот ровно один в один было.
Тут, наверное, надо сказать, почему и меня, допустим, как человека, который живет в центральной России, эта история очень впечатлила. Потому что Воркута, как мы видим и по этим фотографиям, и какое впечатление складывается по тому, что мы читаем об этом городе, вот сейчас вы, может быть, подтвердите или опровергните это мнение, что Воркута, по большому счету, в последние 30 лет постепенно вымирает. Тут немножечко можно отмотать назад и рассказать о городе, как он появился, да, потому что это в зоне вечной мерзлоты, в республике Коми, до Северного Ледовитого океана около 200 километров, и все началось с того, что в 20-е, 30-е там нашли залежи каменного черного угля, а потом появились лагеря, одни из самых страшных лагерей ГУЛАГ, и в 43-м году появился непосредственно город Воркута. И вот после того, как развалился Союз, и постепенно шахты стали закрываться, вот и начался этот самый спад, и люди стали уезжать.
Да, все правильно. В 24-м году обнаружили большое, ну, как бы была теория о том, что есть большие залежи угля на севере, и в 30-м году, собственно, открыто местное воркутское месторождение, там стали строить шахты. Но как бы первый большой толчок в истории города произошел в 41-м году, когда осенью после начала войны Гитлер захватил Донбасс, а это, по-моему, 60% угля, необходимого для советской промышленности. Тогда Сталин сказал, нужно срочно достроить дорогу до Воркуты, чтобы, собственно, уголь для заводов, танки, самолеты, вот это все строить и так далее. И в Воркуту было переброшено колоссальное количество заключенных. Это были заключенные, как это называется, криминальные и политические. И в 43-м году дело дошло до того, что в Воркутлаге открылся музыкально-драматический театр. Оперетта Имре Кальмана «Сильва». То есть это оперные певцы, декораторы в полном составе, оркестр и так далее. То есть там было такое количество заключенных, что набралось на целый спектакль. То есть туда ссылали в том числе интеллигенцию, творческих работников и так далее. Мне кажется, что во многом это в некоторой степени определило дух этого города, такой очень, да, странный, мятежный и так далее. Первый состав с углем из Воркуты пошел 28 декабря 41 года в Ленинград блокадный. На Новый год там появился свет и где-то тепло. Ну и дальше потом уголь туда же шел. Именно благодаря этому возникла очень тесная связь между Ленинградом и Воркутой. И потом, после войны, в Воркуту приезжали ученые, архитекторы, строители. Даже, мне кажется, где-то я читал, что в местную кондитерскую приезжали повара учить местных мастеров делать пирожные. 60-е, 70-е годы — это такая романтика, комсомольцы едут на север за длинным рублем, и я вспоминаю фотографии своего отца, который, собственно, точно так же приехал. Это так, ну, такие очень веселые люди на демонстрации, там, не знаю, 30-летие Печорского угольного бассейна с шарами, транспарантами в тулупах и так далее. И с развалом Советского Союза люди начали уезжать постепенно, потому что твоя жизнь зависит от работы во многом. И в Воркуте было 14 шахт, постепенно они начали закрываться, потому что либо авария там случалась, либо просто, ну, как это называется, уголь вырабатывали. И люди стали уезжать, а это семьи. И в какой-то момент, там, в 80-х было 200 тысяч жителей, сейчас, ну, около 50, ну, там, плюс-минус.
При том, что Воркута считается четвертым по величине городом за полярным кругом после Мурманска, Норильска и норвежского Тромсё, но, учитывая то, что мы видим и о чем вы говорите, эти оценки кажутся немножко завышенными. Максим, а вы сами давно уехали из Воркуты, и если вы возвращаетесь туда, как меняется город за последние годы?
Я уехал из города в 2005 году учиться, ну и дальше, собственно, там работать, строить карьеру. И в первый год я уехал в Сыктывкар сначала. Это, несмотря на то, что республика Коми, это 1000 километров между двумя городами. На поезде ехать там 20-22 часа. Или на самолете. Я за первые 12 месяцев дома был 14 раз, потому что очень сильно скучал по друзьям, по, собственно, атмосфере этого города, потому что мне там было все знакомо и понятно. За эти 15 лет, конечно, город меняется. Вот был какой-то район живой, ну, в прямом смысле живой, где горели огни в домах вечером, где были люди, куда ходили автобусы. Ты каждый раз приезжаешь, и какие-то районы, как от торта, куски отрезают, и они становятся заброшенными, потому что люди уезжают. Экономическая причина такая, что в Воркуте, в отличие от других городов, очень много муниципального жилья. И, например, вот дом. Люди хотят уехать из своей квартиры. Продать ее не могут, потому что, ну, кому нужна эта жилплощадь, потому что люди все уезжают. Они просто бросают квартиру. И если в доме, там, не знаю, из 40 квартир 20, 25, 30 заброшены, то этот дом все равно нужно отапливать. Туда нужно вести коммуникации. И мэрия смотрит на все это какие-то гигантские траты у них. Они решают, окей, мы оставшиеся 10 семей переселим куда-нибудь в другой дом или в центр города, неважно куда, а этот просто закроем, и он будет опустевший. И, собственно, это на протяжении, ну, особенно последних лет 5 происходит очень часто, и поэтому вот как бы районы исчезают, поселки исчезают. И ты смотришь на это все, то есть это такой постапокалиптический ландшафт вокруг тебя, и, значит, ну, все это не очень весело, не очень весело. Это такое ощущение, что жизнь вся сконцентрировалась в центральных районах теперь.
Здесь я Романа хочу спросить. Я знаю, что после того, как вышла эта фотоистория на «Медузе», некоторые в соцсетях высказывали мнение о том, что на самом деле не все так мрачно и депрессивно, как вы показываете, и что есть там что-то и хорошее, за что можно зацепиться. Вот что вы можете сказать в ответ таким критикам?
Ну, на самом деле, я вот думаю, что фотографии даже не способны передать вот всю сложность, я думаю, ситуации, весь драматизм. Ну вот взять хотя бы пример, когда я был на одном из поселков, стоял возле заброшенных домов, дул ветер, и вот эти форточки в брошенных домах, они стучали, буквально хор из форточек. И вот этот момент, он буквально чуть не свел меня с ума, потому что это было больно слушать, стоять, то есть светит солнце, стоят дома, эти форточки колотят хором, и все, больше никаких звуков нет. Этот момент мне, кстати, до сих пор снится. Таких примеров много. Я вообще с самого начала пожалел, что не стал делать мультимедиа-историю, то есть снимать какие-то звуки, вставлять какие-то ролики. Конечно, можно приехать, допустим, снять вокзал, там пару центральных улиц, какой-то государственный праздник, там какие-то шарики, там магазин «Пятерочку», например. Создать какое-то ложное впечатление, что все может быть и не так уж и плохо. Мы же понимаем, что это не так. Раз несколько тысяч уезжают каждый год из Воркуты, то есть не приезжают, а уезжают, как бы это факт. Тут не помогут никакие там фигуры из снега на площади, на главной, там, ни какие-то плакаты там оптимистические на домах, какие-то там разовые акции вроде там праздников каких-то государственных. Это все, мне кажется, такой вот морфий. Это не меняет повседневность жителей.
И тем не менее, люди же живут, они же не просто работают и спят. Вот там же есть фотографии в ночном клубе, значит, они все-таки как-то развлекаются, какая-то жизнь-то есть там.
Да, все правильно. Жизнь есть. Это жизнь на фоне этой проблемы. Собственно, такая задача у меня и стояла.
Ну, не, в другом случае, можно сказать этим людям, ну, смотрите, все умирает, так что выходите сюда около подъезда, тут ложитесь на снежок и тоже умираете. Ну, конечно же, нет. Люди стараются находить какую-то отдушину, находить
любимые места. Да, делают самодельные машины.
Да, самодельные машины, устраивают, не знаю, соревнования на картингах, делают день оленевода в ноябре. То есть приезжают ненцы на оленьих упряжках, центральную улицу города засыпают снегом. И там вот они гоняются на отрезке около, там, не знаю, километра, чья оленья упряжка круче, быстрее, кто самый искусный наездник и так далее. И туда высыпает, ну, много-много тысяч людей на все это посмотреть, потому что там дети могут подойти, оленей погладить и так далее. Ну, это в некоторой степени экзотика. Я в прошлом году приезжал, чтобы написать историю про шахтеров из Луганска, которые, сбежав от войны, приехали в Воркуту работать на шахты, потому что, ну, естественно, человек, не знаю, 15-20 лет работал в шахте, и это единственное, что он умеет. И я приехал на один из поселков, чтобы поговорить с семьей, и женщина мне рассказывает, вот в поселке жило когда-то, поселок Варгашор, 25 тысяч жителей, сейчас там 10. Я, говорит, иду по улице, я сама работала в Луганске в детском саду, и тут, значит, я вижу, как закрывают детский сад. Потому что, ну, людей стало меньше, там, не знаю, детские сады объединили, и вот само здание просто консервируют. Заколачивают окна досками, стук на половину поселка от молотков, от гвоздей. Я остановилась, она рассказывает, в ужасе и заплакала, потому что как это? То есть как бы в ее голове это было как, ну, там, заколотить жизни, что ли. И она позвонила своей дочери, которая там в Белгороде, по-моему, и плачет, рассказывает эту историю и говорит, боже, 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 у вас там, значит, очереди на места в детские сады, а здесь вот, представляешь, как бы прям закрывают целое здание, целый дом для детей. Для нее это было очень эмоциональное событие, с которым она потом какое-то время переживала его.
Роман, а как местные жители реагировали, когда вы их снимали? Я не знаю, трудно ли было кого-то уговорить? Было ли такое отношение, что вот он сейчас снимет самую депрессию, выставит нас в каком-то невыгодном свете? Или, наоборот, люди не обращали внимания или говорили, да, вы должны рассказать нашу историю?
Ну, вы знаете, для начала вот то, что я снимал, как бы и они, и даже я, мы считаем это нормальными. То есть я когда снимал, считал это нормальным, и они знали, что это нормально, что окунаться в прорубь, что возле машины, что в этом клубе поля. Волки, то есть это гордость Воркуты, этот клуб. Это байк-клуб, рок-клуб. Ну, вообще в Воркуте хорошие люди. То есть такие типичные северяне, добрые, честные, немногословные. Они мало говорят, но как бы много делают. Как правило, большинство сами говорили, вот снимите нас, покажите, как мы тут живем. Кто-то вообще никак не реагировал. Были озабочены чем-то своим, вообще, то есть не замечали никого вокруг. Но большинство из них как бы уже не верят, что можно изменить что-то камерой, какими-то репортажами, потому что, ну, про Воркуту снимали достаточно уже много, писали, а проблема никуда не делась. Большинство людей, я точно могу сказать, что отдают себе отчет в том, что происходит, что Воркута умирает. Ну, как бы все равно многие надеются, что этого не произойдет, вот, что будет найдено какое-то решение. Какое именно, пока никто не знает. Но оно непременно будет найдено, вот большинство считает. И как бы эта вера придает силы, не позволяет впасть вот, в депрессию, в уныние, какую-то дает надежду. Я думаю, что это правильно, вот такой настрой.
Я недавно рассказывал про, собственно, Воркуту, про место, где я родился и вырос, своим друзьям из Германии. Я, в общем, как-то очень увлеченно говорил, какое это классное место, странное, но классное. И они во время беседы загуглили слово «Воркута», посмотрели фотографии и отвечают мне: «Что-то это не похоже на классное место, чтобы там жить». Я говорю: ну да, по фотографиям, конечно, вы увидите только депрессивную сторону, заброшенные поселки, закрытые дома, покинутые места и так далее. Но дело, как мне кажется, в другом, в том, что история этого города — это история преодоления, что ли. Преодоления сначала вот гулаговского прошлого, потом суровых климатических условий, сложной жизни и так далее.
Сила духа. Это
сила духа, да.
Проверка на силу духа, да.
Да, они очень точно сформулировали. Они говорят, что мы примерно похоже видели в Исландии, когда ты живешь в замкнутом сообществе, в маленьком, ориентированном на выживание, потому что там ты фактически должен как бы каждый день бороться за выживание. Ты один там, ну, не выживешь. Тебе нужна помощь людей. Если ты будешь вести себя как нехороший человек, то вряд ли у тебя будет нормальная жизнь. Поэтому все настроены на то, чтобы помогать друг другу, быть более открытыми, быть более честными. Это пост такая советская еще атмосфера живет в том городе, когда вот действительно комсомольцы приезжали, пытались устроиться на новых местах, в коммуналках и так далее. Это было такое братство, что ли. Вот до сих пор дух этого сохраняется. Вместе с тем, я маме своей много раз говорил о том, что давай, мам, ну как-то нужно думать о том, чтобы куда-то переехать. Она много-много лет подряд была как ремень, говорит: нет, здесь моя мама похоронена, муж мой, то есть мой папа похоронен, я никуда, я здесь всю жизнь и все остальное. Ну, то есть единственное, что позволило сдвинуть с мертвой точки, это вопрос, то, что мы съездили в гости к нашим родственникам в Калининград, и там собралось много наших родственников, и мама в этот момент задумалась, что, может быть, есть смысл покидать наконец-то этот город.
Но получается, что все идет к тому, что все уезжают, и в конце концов все уедут, шахты закроются, и город вымрет. Ну, то есть ли какие-то шансы на то, что в Воркуте снова начнется нормальная жизнь? Ну, вот я помню, когда я посмотрел фильм Юрия Дудя про Магадан, меня поразила там мысль некоторых героев этого фильма, которые живут там, и они говорят: мы не хотим уезжать, просто потому что если мы уедем, да, что все развалится, и мы так и будем сетовать на то, что у нас там вдали от Москвы все разваливается, а мы должны остаться здесь и, наоборот, своими силами как-то вдыхать в это все жизнь. Можно ли такой принцип применить к Воркуте?
Моя мысль об этом, она скорее печальная. Мне кажется, что рано или поздно все равно город закроют, и это будет, может быть, связано с тем, что достанут из-под земли весь уголь, и если шахты закроют, сейчас их 4 работающие шахты, то на этом жизнь фактически остановится. Либо это будет какой-то, не знаю, поселок
вахтового
типа. Да, вахтовый, ну, куда будут приезжать, привозить людей, там, не знаю, месяц, два, три. Сейчас уже это происходит, приезжают люди, 2 месяца работают в Воркуте, месяц уезжают, и вот они прям реально живут типа общежития, и каждый день ездит на шахту, комнаты, где по 8 кровати стоит и так далее. То есть у меня ожидания не очень хорошие. Чуть-чуть южнее Воркуты есть город Инта. Это тоже угольный город, и в прошлом году правительство Республики Коми закрыло таки последнюю шахту. Очень похожая история. И в этот момент в городе вой, да, начался вой, люди говорят, что все, мы здесь никому не нужны. Там остались только бюджетники-чиновники. Больше там нет работы вообще. И там живет, по-моему, сейчас, ну, там в районе 30 уже тысяч жителей, хотя раньше было гораздо больше. Мы в редакции спорили очень сильно, правильно это решение или неправильное. И, к удивлению, победило мнение той части коллектива, которые говорят, что абсолютно правильно, что закрыли эту шахту, потому что этот уголь, он не такой такого высокого качества, как в Воркуте, никому не был нужен, а людей фактически сослали туда, ну, в кавычках, их направили туда работать в совершенно жуткие северные условия. Там люди жить не должны. То есть это была какая-то производственная необходимость чиновников в Советском Союзе, и люди, возможно, не понимая того, как бы, как их жизнь в дальнейшем сложится, не простраивая жизнь на много лет вперед, они приезжали туда, оставались, стали считать этот город своим домом, и потом дети у них родились, и все остальное. И на удивление, да, то есть там, по факту, жить очень сложно из-за того, что, там, не знаю, среднегодичная температура минус 5 градусов, и лето действительно, там, не знаю, месяц-полтора-два, и то из них летом настоящим назвать можно пару недель. Самый популярный анекдот в Воркуте один из был такой: как у тебя это лето-то прошло? Он говорит: о, слушай, ну, как-то все странно было, просто я в этот день на работе был. Все-таки да, мне кажется, что цепляться за это не стоит. Очень интересный момент. В 60 километрах еще севернее Воркуты, прям совсем близко к океану, был поселок Холмрию. Его построили, потому что тоже шахта была. Это был самый ценный, самый энергетический уголь. Его порода была самая-самая классная для сталелитейных печей. Его закрыли. И даже в каком-то там, не знаю, 2001-2002 году там была такая история, что Путин сел в бомбардировщик, значит, как-то там под Рязанью полетел, нажал на кнопку, полетела ракета. Этот поселок превратили в полигон. То есть там, значит, на зданиях, которые остались в этом поселке, испытывали точность попадания ракет со стратегических бомбардировщиков. И, значит, там прилетело, разбомбило какой-то дом, значит, все нормально, там как-то мэр сидел в засаде, смотрел, попадет ли ракета туда и так далее. Люди, которые там жили, они каждый год стараются приезжать в этот поселок на несколько дней, на неделю, на 5 дней. То есть они реально приезжают в Воркуту с рюкзаками, с палатками, садятся на такие большие, как это называется, болотоходы и 60 километров едут по тундре к этому поселку. Расставляют палатки, ходят по оставшимся домам, в которых они жили. Все стены в этих домах исписаны баллончиками, красками, что мы любим это место, это там в наших сердцах всегда и так далее. Эта история не отпускает. То есть сложные годы, которые люди провели в этом месте, вот это вот стремление к выживанию, к теплу, вряд ли это повторится в каком-то другом месте, в таком сложном, да, и так далее. И они ностальгируют, это такое сообщество очень крепкое, стараются выбираться, чтобы чуть-чуть как бы вернуть время вспять, побыть в месте, где они были счастливы. Мне кажется, что, возможно, что-то похожее будет с Воркутой, самой, с городом.
Роман, а вы что думаете, будет ли вам что снимать, допустим, лет через 10 в Воркуте?
Ну, я очень надеюсь, что все-таки будет. Но я думаю, что я согласен вот с Максимом, что будет, скорее всего, какой-то вахтовый такой городок небольшой. То есть какой-то населенный пункт останется. Власть это называют там регулируемое сжатие, оптимизация, там разные термины можно это называть, но как бы суть не меняется. Я думаю, что-то будет. Прям совсем голого места там не будет. А что, конечно, сейчас сложно сказать, как изменится политика властей, экономика, то есть не могу пока сказать.
Но при этом мне интересно наблюдать за тем, как меняются разные районы. Вот, значит, поселок Рудник. Это первый поселок, с которого, в принципе, начался город. То есть это первое управление геологии, по-современному мэрия там находилась, да, или как это, управление, да, городским хозяйством и так далее. Вот и этот поселок закрыли. Сначала туда люди ходили прям как на экскурсию, вот по местам, по каким-то стран первые шахты вот здесь прям были за углом.
Кладбище
вот
геологов там.
Кладбище геологов, где похоронен очень важный ученый Яновский, который фактически создал целое направление строительства на вечной мерзлоте. Вот он прям на берегу реки в поселке Рудник захоронен. А потом люди вдруг стали думать, придумывать, как эти места заброшенные можно по-другому использовать. В итоге поселок Рудник, то есть целый поселок, ну, он не гигантский-гигантский, он на самом деле небольшой, превратился в полигон для игры в пейнтбол. Туда прибегают команды, оборудование, и они, значит, по этим домам прячутся на этажах, на крышах и обстреливают друг друга, и, значит, совершенно счастливы. И более того, мне очень нравится, что сейчас как-то команда в мэрии подобралась такая адекватная, что они не консерваторы ни разу, они наоборот. Да, если вам нравится, давайте, это классная идея, давайте мы здесь чемпионат, не знаю, региона проведем в такой локации, это там, не знаю, 10 минут от центра города, все, все сейчас привезем, расселим, постреляем, все будет замечательно. И вот это радует, понимание того, что не нужно совсем впадать в отчаяние, а если есть инициативы, людей немного, инициатив там сейчас немного, но они стараются поддерживать какие-то штуки интересные, и это поддерживает жизнь. Вот я помню себя совсем в молодости, был такой период, не знаю, до года 98-го, наверное, когда было ощущение, что ты живешь в абсолютно сером, никому не нужном, таком покинутом, странном городе. Очень многое зависит от личности. В Воркуте был очень, с одной стороны, одиозный мэр, с другой стороны, отличный хозяйственник Игорь Шпектор. И когда он стал мэром в 98-м году, там все, он первым делом, не знаю, там покрасил дома по-нормальному на центральных улицах. Новые парки появились, я помню, как мы там какие-то деревья сажали студентами, еще что-то. Там еще все это было странно, никто не хотел эти деревья сажать и полдня возиться в дерне и навозе. Но Парк Победы появился, какой-то там вертолет поставили, новый памятник и так далее. И мне кажется, что как раз влияние личности, ну, будь то мэр, не знаю, крупный предприниматель, какой-то сподвижник в городе, общественник, который задает тон, это, наверное, единственное, что может выводить людей из спячки, да, какой-то придавать импульс и не ощущать себя совершенно покинутым. И мне кажется, что вот, не знаю, те 8 лет, пока Шпектор был мэром, было ощущение того, что мы живем в таком крутом городе.
Да, он создал бренд, мне кажется,
бренд, из Воркуты. Бренд, да. То есть он как-то пошутил, что Воркута – столица мира, да, да, да. И это разошлось на какие-то цитаты, футболки, кружки, плакаты на торцах домов. Все, это лучший город Земли, он странный, он суровый, холодный, но это супер лучший город, самый лучший, столица мира. И все в это верили. То есть нам сложно, мы здесь, не знаю, мерзнем 9 месяцев в году, нам ехать 2 дня на поезде от Москвы, билет на самолет стоит какие-то безумных денег, но мы все равно и сюда едем, потому что здесь так круто. Но вот это было ощущение.
Да, мы крутые, да.
В завершении нашего разговора я бы хотел еще немного поговорить об отдельных фотографиях, об историях, которые за ними стоят, потому что когда я открыл материалы, я сразу обратил внимание на фотографию пожилого мужчины, который снят со спины, он там смотрит в окно квартиры, и подпись о том, что 95-летний Давид Дорн, этнический немец, насильно депортированный в Воркуту в 43-м году, он занимался добычей угля вместе с заключенными Воркутлага, а в 56-м году был реабилитирован и остался жить в Воркуте.
Да.
Роман, а вам какой снимок из этих всех нравится больше всего, или какой, какому у вас больше всего лежит душа, и что-то такое особенное связывает вас с ним?
Ну, какому больше лежит душа, прям я так не могу сказать. Мне нравятся все, которые в этом финальном отборе. Но вот про конкретные истории я могу вот рассказать, что запомнилось больше всего. Ну вот, например, фотография, где на столе оставлены в брошенной квартире снимки. Значит, когда я их увидел в первый раз, мне так стало не по себе. Еще я находился вот в этой квартире заброшенной, гудел ветер в разбитом окне. И вот эти люди с фотографией как будто на меня смотрели. Сзади было написано 97-й год, кажется. И на какую-то секунду мне показалось, будто время остановилось. То есть я впал в такой ступор, что сложно, конечно, словами описать. И у меня появилось чувство, как будто эти люди были вот моими близкими, я их знал. Но на самом деле я, конечно же, не знал, кто это. Это были абсолютно чужие люди. Но тогда показалось, что я их знаю, и причем знаю всех. Я не смог эти снимки оставить, мне стало их жалко, я их забрал с собой. И уже после этого я собирал и складывал в рюкзак все фотографии, которые находил. Но вот еще запомнилась одну находку, которую я не смог забрать все-таки с собой. Это был личный дневник девочки лет 12. Он валялся в снегу. Он был такой очень разноцветный, с красивыми наклейками, раскрашен яркими фломастерами. Я не смог его забрать. Я подумал, что это должно остаться там. Не смог взять. После этого, когда я сел в такси, из моего рюкзака был такой запах плесени, что таксист чуть не задохнулся. Спросил, где вы были? Я говорю, ну, снимал, ходил у вас здесь. По поводу Давида Дорна, да, было непросто выслушать всю его историю. То есть, этот человек действительно прошел все тяготы и после этого всего кошмара сохранил рассудок. И мне кажется, он прожил счастливую жизнь. Про этих подростков хотя бы вот на качелях. Когда я увидел, как они бегают там, катаются, они вот веселились, бегали друг за другом, лазили по этому мосту, о чем-то болтали. То есть вели себя так, как должны вести себя люди в этом возрасте. И через какое-то время кто-то вызвал полицию, потому что мозг как бы аварийный, ходить там нельзя, особенно детям. И они разбежались буквально как зайцы за секунду по углам, причем они вот знали, куда бежать, то есть я уже понимал, что это не в первый раз такое происходит. Или вот фотография с парнем, вот, который показывает татуировку на руке. Честный, скромно открытый, молодой человек. Эта татуировка, это не какая-то там зэковская фигня, так скажем, на руке. А это вот череп, символ легендарной панк-группы Misfits. В Воркуте очень сильно развито панк-движение еще с конца 80-х. Я, в общем, хотел вот вставить его портрет целиком, но так как ему не было 18 лет, я решил этого не делать. Но надо было как-то, я считал, вот, показать этот максимализм юношеский. Я и сам в его возрасте страдал таким. Не хотелось мне уходить с пустыми руками, поэтому я вот снял его руку с сигаретой.
Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на наш подкаст, на этот и другие подкасты «Медузы». Ну и если у вас есть вопросы, пишите нам письма на почту podcast@meduza.io.